Глава 53. Блэкторн шел в замок со своей охраной из 20 вассалов, окруженный в 10 раз большим эскортом серых. Он гордо выступал в своей новой форме, коричневым кимоно с 5 нашивками, гербом Таранаги и накидки с огромными плечами-крыльями. Золотистые вьющиеся волосы были заплетены в аккуратную тугую косичку. Мечи, которые подарил ему Таранага, по всем правилам заткнуты за пояс, на ногах таби и кожаные сандалии. На каждом перекрестке встречалось множество серых. Они усеяли все стены, демонстрируя силу Исида каждому дайме и военачальнику, всем крупным самурайским чинам, приглашенным сегодня вечером в большой зал, построенный тайком в пределах внутреннего кольца укреплений. Солнце садилось. Быстро наступала ночь. «Ужасная потеря смерть Ураги», — думал Блэкторн, все еще не представляя, была ли атака направлена против Ураги или против него самого. «Я потерял лучший источник знаний, какой только мог иметь». «В полдень вы едете в замок, Эндзин-сан», — сказал Ябу в то утро, когда вернулся на галеру. «За вами прибудут серые, да, Ябу-сан? Сейчас совершенно нечего опасаться». «Я сожалею, что произошло это нападение. Сикатаганай, серые переведут вас в безопасное место. Сегодня вечером вы останетесь в замке, в той его части, что отведена господину Таранаге. А на следующий день мы отправимся в Нагасаки». «У нас есть разрешение?» Я бы сердито покачал головой. «Сделаем вид, что идем в Мисиму забрать господина Хиромацу, а также и господина Судару с семьей». «Пока отдыхайте, Анзин-сан. Не думайте о новом нападении. Сейчас всем лодкам приказано держаться подальше отсюда». «Понимаю. Пожалуйста, извините меня, что будет сегодня ночью? Зачем меня зовут в замок?» Ябу криво улыбнулся. «Вы будете представлены Исида. Он хочет посмотреть на вас. Как гостю вам не грозит никакая опасность», — добавил он и сразу же покинул галеру. Блэкторн спустился вниз, оставив Винка на вахте, но едва он крепко уснул, Винк растолкал его и снова кинулся на палубу. Небольшой 20-пушечный португальский фрегат на всех парусах, кренясь от сильного ветра, входил в гавань в притирку к скалам. «Эт негодяй торопится!» — Винк вздрогнул. «Видимо, это Родригес. Никто другой не вошел бы сюда под всеми парусами. На вашем месте, капитан, я забрал бы нас всех и кинулся отсюда ко всем чертям по приливу или даже без прилива. Да мы здесь как мотыльки в бутылке с грогом. Надо убираться. Мы останемся. Тебе придется вбить это себе в башку. Мы останемся, пока нам не разрешат уйти. Мы останемся, пока Исида не скажет, что мы можем уйти, даже если папа и испанский король сойдут на берег вместе со всей богом проклятой армадой». Он опять спустился вниз, но сон не шел. В полдень прибыли серые, и в сопровождении большого эскорта он отправился в замок. Проезжая по городу, они миновали место казни, где все еще стояло 5 крестов. У каждого по 2 палача с копьями. Приговоренных привязывали и снимали. Толпа внимательно наблюдала за происходящим. Блэкторн вновь мучительно пережил в душе то прежнее нападение из засады, и даже ощущение того, что рука лежит на мече, что рядом его вассалы, не уменьшило тяжести воспоминания. Серые провели его в ту часть замка, где раньше жил Таранага. Он посетил ее впервые. Теперь здесь помещались Кирицуба, госпожа Садзука с ребенком и оставшиеся самураи Таранаги. Блэкторн принял ванну и переоделся в приготовленную для него одежду. «Госпожа Марика здесь?» «Нет, господин, извините», — ответил ему слуга. «Тогда где мне ее найти? У меня для нее срочное сообщение». «К сожалению, Анзин-сан, я не знаю, прошу меня извинить». Никто из слуг не мог ему помочь. Все говорили «извините, я не знаю». Блэктор наделся, полистал словарь, вспоминая ключевые слова, которые могли понадобиться, и готовясь как можно лучше их использовать. Потом вышел в сад понаблюдать, как растут камни. Но они не думали расти. Он пересек внутренний ров. Везде горели факелы. Отбросив все свои страхи, он сошел с моста. Многочисленные гости, окруженные серыми, направлялись в ту же сторону. Чувствовалось, что все украдкой наблюдают за ним. Уже почти отрешенно он миновал последнюю подъемную решетку. Серые провели его по лабиринту переходов к огромной двери и оставили перед ней. Его самураи отошли к другой стороне двери и остались ждать вместе с прочими охранниками, а он прошел внутрь. То, что он увидел, поразило бы кого угодно. Огромный зал, высокие с золотыми украшениями потолки, колонны под золочеными панелями на стропилах из редких пород отполированного дерева, роскошные шелковые драпировки на стенах, нарядные, одетые по всей форме самураи, их было не менее 500, со своими дамами заполняли помещение. Дамы в великолепных кимоно под зонтиками самых фантастических оттенков были похожи на яркие экзотические цветы. Аромат их духов тонко сочетался с запахом благовоний, тлеющих в изящных настенных курильницах. Взор Блэкторна пытался найти среди этой массы людей Марика или Ябу, или хоть какое-нибудь знакомое лицо, но никто не попадался на глаза. Очередь гостей ждала возможности поклониться по мосту в дальнем конце зала. Среди них стоял важный придворный чин, сам принц Агаки Такамото. Блэкторн узнал и Сида, высокого, худого, с царственной осанкой, тоже стоявшего у возвышения, и живо вспомнил ослепляющую силу удара по лицу и собственные пальцы, вцепившиеся в горло. На возвышении в одиночестве, удобно расположившись на подушке, сидела госпожа Осиба. Даже издали Блэкторн оценил ошеломляющее богатство ее кимоно из редчайшего темно-голубого шелка, расшитого золотыми нитями. «Высочество!» — так благоговейно называл мать наследника Урага, рассказывая во время поездки ее историю. Теперь Блэкторн мог видеть ее воочию. Легкая, почти девичья фигура, белая, будто светящаяся кожа, черные глаза кажутся огромными под изогнутыми, искусно подведенными бровями, блестящие волосы уложены в виде крылатого шлема. Процессия гостей продвигалась вперед. Блэкторн устроился у стены в самом светлом месте, на голову возвышаясь над окружающими его гостями. Вежливо отступая, чтобы дать дорогу другим, он заметил, что глаза Осибы направлены в его сторону. Теперь Исида смотрел на него. Осиба и Исида что-то сказали друг другу, затрепетал легкий веер. Блэкторн предпринял неловкую попытку смешаться с толпой, чтобы быть менее заметным, но серые преградили ему дорогу. «Дадзо!» — самурай вежливо показал на очередь. «Хайдамо!» — Блэкторн встал в конец хвоста. Те, кто стоял впереди и сзади, кланялись. Он отвечал на их поклоны. Постепенно гул голосов стих, все смотрели на него. Дамы и самураи смущенно уступили ему дорогу. Между ним и возвышением не осталось уже никого. Мгновение Блэкторн был неподвижен, и вот в напряженном молчании выступил вперед. Перед самым помостом он встал на колени и чопорно поклонился, один раз Осибе и один раз Исида. Он видел, что так делали все. Поднимаясь, он больше всего боялся, что упадут его мечи, или он поскользнется и опозорится, но все прошло, слава богу, удачно, и он стал уже отходить в сторону. «Подождите, пожалуйста, Анзин-сан», — это произнесла Осиба. Блэкторн остановился. Вблизи она выглядела еще ослепительнее, еще женственнее. Он уловил необычайную чувственность, исходящую от нее, хотя она, казалось, вовсе об этом не заботилась. «Говорят, вы знаете наш язык?» Ее голос звучал необыкновенно интимно. «Прошу извинить меня, ваше высочество», — начал Блэкторн, используя свой проверенный временем запас выражений и слегка запинаясь, так как очень нервничал. «Простите, но я вынужден употреблять только короткие фразы, и почтительно прошу вас обращаться ко мне с самыми простыми словами, чтобы я имел честь понять вас». Он заметил, что всеобщее внимание сосредоточилось на них, и что Ябу пробирается к нему, осторожно раздвигая толпу. «Могу я почтительно поздравить вас с днем рождения и молиться, чтобы вы счастливо прожили еще 1000 лет?»
«От
«Это не очень простые слова, Анзин-сан». Госпожа Сиба была поражена.
«Прошу меня извинить, ваше высочество. Я учил их всю прошлую ночь. Все ли я правильно сказал?»
«Кто учил вас этому?»
«Ураган Атадамаса, мой вассал».
Она нахмурилась, потом взглянула на Исида, который наклонился вперед и заговорил так быстро, что Блэкторн не уловил ничего, кроме слова «стрелы». «А, это тот отступник, христианский священник, которого убили прошлой ночью на вашем корабле?»
«Простите, ваше высочество,
самурай, которого убили стрелой прошлой ночью на корабле?»
«Да, это он, ваше высочество».
Блэкторн взглянул на Исида, потом снова на нее.
«Прошу меня извинить, ваше высочество. Не разрешите ли вы приветствовать господина военачальника?»
«Да, разрешаю».
«Добрый вечер, господин Исида». Блэкторн был заученно вежлив. «В прошлую встречу я был не в себе. Весьма сожалею».
Исида небрежно ответил на поклон. «Да, помню. Вы были весьма невежливы. Надеюсь, вы не выйдете из себя и не выкинете ничего такого сегодня вечером».
«Я был не в себе той ночью. Прошу меня извинить», — повторил Блэкторн.
«А что? Такие вспышки безумия обычны среди чужеземцев?» Такая грубость по отношению к гостю была очень плохим признаком. Глаза Блэкторна на миг обратились к госпоже Осибе. Он прочел на ее лице удивление и решил рискнуть.
«Ах, господин Исида, вы в значительной степени правы. Чужеземцы всегда немного сумасшедшие. Но, простите, теперь я самурай. Хатамото, и это большая, очень большая честь для меня. Я больше не чужеземец», — он заговорил тем голосом, каким привык командовать Сьюта, и звук его без особых усилий заполнил весь зал. «Теперь я понял правила хорошего тона самураев и немного бусидо. Ива! Прошу прощения, я больше не варвар!»
Последнее слово он произнес как вызов, без страха. Он знал, что японцы понимают толк в мужестве и гордости и уважают эти качества. Исида засмеялся. «Так, самурай Анзин-сан, казалось, он развеселился. Я принимаю ваши извинения. Слухи о вашей смелости верны.
Хорошо, очень хорошо. Я тоже прошу прощения. Ужасно, что эти презренные ронины смогли сделать такое, вы меня понимаете? Это ночное нападение. Да, господин, понимаю. Очень плохо. Погибли 4 человека. Один из них мой, 3 серые.
Это плохо, очень плохо. Не беспокойтесь, Анзин-сан, больше этого не будет». Исида задумчиво смотрел зал, и все догадались, что он имел в виду. «Я отдал приказы охране, понимаете? Очень хорошей охране. Никаких нападений ни с какой стороны. Теперь вас будут очень хорошо охранять. В замке совершенно безопасно.
Благодарю вас. Простите за беспокойство».
«Ничего. Вы важный человек, вы самурай. У вас особое почетное положение при господине Таранаге. Я не забываю, не бойтесь». Блэкторн еще раз поблагодарил Исида и повернулся к госпоже Осибе.
«Ваше высочество, нашей страной правит королева. Пожалуйста, извините меня за плохой японский. Да, моей страной правит королева. У нас есть обычай всегда дарить дамам на день рождения подарки, даже королеве».
Из кармана в рукаве он извлек розовый цветок камелии, который срезал в саду. Он положил его перед собой, боясь, что перестарался.
«Прошу меня извинить, если у меня не очень хорошие манеры».
Она посмотрела на цветок. 500 человек, затаив дыхание, ждали, чем она ответит на такую смелость и галантность чужеземца, как выберется из ловушки, в которую он, скорее всего, ненамеренно заманил ее. «Я не королева, Анзин-сан», — медленно ответила Осиба, — «только мать наследника и вдова господина Тайко. Я не могу принимать дары как королева. Я не королева, никогда не стану королевой и не хочу делать вид, что я королева». Она улыбнулась всем сразу и сразу для всех нежно промолвила: «Но как дама, в свой день рождения, быть может, я могу просить разрешения принять подарок, Анзин-сан». Все разразились аплодисментами. Блэкторн поклонился и поблагодарил ее, поняв только, что его подарок принят. Когда все утихомирились, госпожа Сиба окликнула: «Марика-сан! Ваш ученик оправдывает ваши усилия. Марика пробиралась между гостями. Рядом с ней шли юноша, Кирицуба и госпожа Садзука. Блэкторн заметил, что юноша улыбается молоденькой девушке, но тут же забыл об этом. Моментально переключился на Марика. «Добрый вечер, госпожа Тода». И вдруг добавил по латыни, это было рискованно, но успех опьянил его. «Этот вечер стал еще более прекрасным, когда появились вы».
«Благодарю вас, Анзин-сан», — ответила она по-японски, слегка покраснев. Марика подошла к возвышению, юноша остался среди наблюдающих со стороны и поклонился Осибе. «Моих трудов здесь мало, Осиба сама. Это все заслуга Анзин-сан и книги, которую ему дали святые отцы». «Ах да, словарь!» Осиба сделала Блэкторну знак показать ей книгу, и с помощью Марика быстро разобралась в ней. Она была в восторге, и Сида тоже. «Мы должны сделать копии, господин. Пожалуйста, прикажите им сделать для нас сотню книг. С их помощью наши юноши скоро научатся языку чужеземцев».
«Хорошая идея, госпожа. Чем скорее у нас будут собственные переводчики, тем лучше». Исида засмеялся. «А христианам придется пережить, что мы нарушим их монополию». Седой самурай лет 60, который стоял впереди всех гостей, выразил свое мнение. «Христиане не претендуют на монополию, господин Исида. Мы сами просим святых отцов, а по сути даже настаиваем, чтобы они были переводчиками и торговыми посредниками. Ведь только они могут говорить с обеими сторонами и пользуются доверием у тех и других. Этот обычай завел господин Города и продолжил господин Тайко».
«Конечно, господин Кияма, я не имел в виду обидеть тех дайми или самураев, которые стали христианами. Я говорил только о монополии священников-христиан», — ответил Исида. «Для нас было бы лучше, если бы наши люди, а не чужестранные священники, какие бы то ни было, держали в руках нашу торговлю с Китаем».
«Но ведь ни разу не было случаев обмана, господин Исида», — возразил Кияма. «Цены правильные, торговля идет легко и выгодно, священники своих людей держат в узде. Без южных варваров не было бы ни шелка, ни торговли с Китаем. Если бы не святые отцы, мы имели бы много осложнений, очень много осложнений. Прошу простить, что упоминаю об этом».
«Ах, господин Кияма», — пропела госпожа Осиба, — «я уверена, господин Исида польщен тем, что вы его поправили, не так ли, господин? Что значил бы совет регентов без советов господина Киямы?»
«Безусловно», — согласился Исида.
Кияма с усилием поклонился, хотя не был обижен. Осиба взглянула на юношу и взмахнула веером.
«А что вы скажете, Сарудзи-сан? Стали бы вы учить чужеземный язык?»
Юноша вспыхнул под ее ослепляющим взглядом. Хрупкий, красивый, он очень старался выглядеть мужественнее, чем был в свои неполные 15 лет.
«О, я надеюсь, мне не придется этим заниматься, Осиба сама. Но если прикажут, я попробую. Буду очень стараться».
Всех тронула его непосредственность. Марика гордо сказала по-японски:
«Анзин-сан, это мой сын, Сарудзи».
Блэкторн сосредоточенно слушал всю предыдущую беседу, но большая часть ее оставалась для него непонятной. Быстрая разговорная речь сильно отличалась от литературной, но он уловил имя Кияма, и тревога покинула его. Он поклонился Сарудзи, и тот церемонно ответил на его поклон.
«Прекрасный молодой человек. Хорошо иметь такого сына, Марика-сан».
Он украдкой посмотрел на правую руку юноши, заметно искривленную, и тут же вспомнил. Марика однажды рассказывала ему о своих родах, очень долгих и трудных. «Бедняга», — подумал он, — «как же он сможет владеть мечом?» Он вовремя отвел глаза. Никто не заметил этого его взгляда, кроме самого Сарудзи. На лице юноши отразились смущение и боль.
«Хорошо иметь такого сына, Марика-сама. Но ведь это совершенно невозможно, чтобы у вас был такой взрослый сын. Сами вы так молоды».
Осиба тут же задала вопрос. «Вы всегда так галантны, Анзин-сан».
«Простите?»
«Ах, всегда вы так любезны. Комплименты. Понимаете меня?»
«Нет, простите, пожалуйста. Не понял.
Голова у Блэкторна уже раскалывалась от постоянного напряжения. Тем не менее, когда Марика объяснила, о чем речь, он ответил с шутливой торжественностью.
«Ах, прошу прощения, Марика сама. Если Саруди действительно ваш сын, пожалуйста, скажите госпоже Асибе. Я не знал, что дамы здесь выходят замуж в 10 лет».
Она перевела, потом добавила что-то, рассмешившее всех.
«Что вы сказали?»
«Ах!» — Марика заметила, что Кияма зло смотрит на Блэкторна. «Прошу прощения, господин Кияма. Могу я представить вам Анзин-сан?»
Кияма вежливо ответил на очень почтительный поклон Блэкторна. «Я слышал, что вы христианин». «Ах, извините, господин Кияма», — ответил тот по-японски. «Да, я тоже христианин, но другой секты». «Вашу секту не любят в моей провинции. И в Нагасаки, и на Кюсю. Да, думаю, во всех провинциях, где даймё христиане».
Марика с усилием удержала на лице улыбку. Дома она много размышляла, пытаясь определить, сам ли Кияма нанял убийца Амида и организовал нападение прошлой ночью. А теперь в переводе она постаралась смягчить грубость Киямы. Все внимательно слушали разговор.
«Я не священник, господин», — Блэкторн обратился непосредственно к Кияме. «Если я окажусь в ваших краях, то только по торговым делам. Никаких разговоров о религии или проповедей своего учения. Почтительно прошу только разрешения торговать. Я не хочу, чтобы вы торговали. Не желаю, чтобы вы появлялись в моих землях. Вам запрещено появляться в моих землях под страхом смерти, вы понимаете?»
«Да, понимаю. Очень сожалею». Кияма надменно повернулся к Исиде.
«Нам следовало бы полностью запретить эту секту и этих чужеземцев во всей империи. Я предложу это на следующем заседании совета. А пока открыто заявляю, господину Таранаги дали плохой совет. Сделать чужеземца, тем более такого человека самураем, очень опасный почин.
Но это не так уж важно. Ошибки нынешнего правителя Канто очень скоро будут исправлены».
«Людям свойственно делать ошибки, господин Исида», — Кияма стоял на своем. «Только Господь Бог все видит и все может. Единственная настоящая ошибка господина Таранаги, что он поставил свои интересы выше интересов наследника».
«Да», — согласился Исида.
«Прошу меня извинить», — вмешалась Марика. «Но это неправда. Сожалею, но вы оба ошибаетесь в моем господине».
Кияма очень вежливо повернулся к ней.
«Вы заняли совершенно правильную позицию, Марика-сан. Но, пожалуйста, давайте не будем обсуждать это сегодня вечером. Да, господин Исида, а где сейчас господин Таранага? Каковы последние вести?»
«Вчера с почтовым голубом пришло уведомление, что он в Мисиме. Теперь я жду ежедневных сообщений о его передвижениях».
«Что ж, значит, через 2 дня он пересечет границы своих владений», — подытожил Кияма.
«Да, господин Икава-Дзикуя готов приветствовать его в соответствии с его положением».
«Будем надеяться», —
Кияма улыбнулся Айсибе, он очень благосклонно относился к ней.
«В этот день, госпожа, в честь такого случая, можно ли попросить вас о позволении регентом приветствовать наследника?»
«Наследник почтет это за честь, господин», — ответила она ко всеобщему одобрению. «А потом, не соблаговолите ли вы, все здесь присутствующие, быть его гостями на состязании поэтов, а регенты — стать судьями?» Все бурно зааплодировали.
«Благодарю вас, но не предпочтительнее ли, чтобы роль судей взяли на себя вы и принц Агаки с кем-нибудь из дам?»
«Очень хорошо, если вы так желаете».
«Тогда, госпожа, какую же выбрать тему и первую строку стихотворения?»
Поэтический дар принес Кияме не меньше славы, чем искусное владение мечом и отвага в боях.
«Пожалуйста, Марика-сан, может быть, вы ответите господину Кияме?» Все опять восхитились находчивостью Асибы. Она была посредственной поэтессой, тогда как Марика — искусной, что было известно всем. Марика это обращение польстила. Она задумалась на минуту.
«Тема — сегодняшний вечер, госпожа Асиба. И первая строчка — на ветке без листьев».
Асиба и остальные похвалили ее выбор. Кияма подобрел. «Превосходно! но мы будем очень стараться выиграть у вас, Марико-сан.
Надеюсь, вы простите меня, господин, но я не смогу участвовать в состязании.
Конечно, вы должны участвовать. Кияма не принял ее слов всерьез. Вы одна из лучших поэтесс в государстве. Без вас совсем не то.
Прошу меня извинить, господин, но, к сожалению, меня здесь не будет.
Не понимаю.
Асиба спросила, что это значит, Марико-сан. О, пожалуйста, извините меня, госпожа. Завтра я покидаю Осаку вместе с госпожой Кирицуба и госпожой Садзуку.
Улыбка Исиды исчезла. И куда же вы направляетесь?
Встретить своего сюзерена, господин.
Господин Таранага будет здесь через несколько дней, разве не так?
Госпожа Садзука уже несколько месяцев не видела своего мужа, а господин Таранага еще не имел удовольствия полюбоваться на своего последнего сына. Конечно, госпожа Кирицуба будет сопровождать нас. Господин очень давно не видел и старшую из своих дам.
Господин Таранага будет здесь так скоро, что вам нет надобности встречать его.
Но я думаю, что это необходимо, господин.
Исида решительно сказал: «Вы только что прибыли, и мы соскучились по вашему обществу, Марико-сан, особенно госпожа Сиба. Я согласен с господином Киямой, конечно, вы должны участвовать в состязании».
«Простите, но меня здесь не будет».
«Очевидно, вы устали, госпожа. Вы только что прибыли. Конечно, сейчас неподходящее время обсуждать такие личные дела».
Исида повернулся к Асибе.
«Может быть, госпожа Асиба, вам следует поприветствовать остальных гостей?»
«Да-да, конечно», — вспыхнула Асиба.
Сразу же вновь образовалась очередь, послышался выжидательный гул, но мгновенно наступила тишина, когда раздался голос Марико.
«Благодарю вас, господин. Я согласна. Но это не личное дело, и здесь нечего обсуждать. Завтра я уезжаю, чтобы засвидетельствовать свое почтение моему сюзерену с его дамами».
Исида холодно произнес:
«Вы здесь, госпожа, по личному приглашению сына неба, а также регентов. Пожалуйста, потерпите. Ваш господин тоже будет здесь очень скоро».
«Согласна, господин, но его императорское величество приглашает нас прибыть через 22 дня. Приглашение не содержит приказа мне или кому-то еще оставаться в Осаке до этого срока».
«Вы забываетесь, госпожа Тода».
«Прошу меня извинить. Я меньше всего этого хотела. Простите, приношу свои извинения». Марико повернулась к Агаке, придворному. «Господин, приглашение возвышенного требует, чтобы я оставалась здесь до его приезда».
Улыбка Агаки была безукоризненно отрепетирована.
«Приглашение относится к 22-му дню этого месяца, госпожа. Оно требует вашего присутствия в этот день».
«Благодарю вас, господин». Марико поклонилась и снова повернулась лицом к возвышению. «Оно требует моего присутствия в это время, господин Исида, но не ранее. Так что завтра я выезжаю».
«Пожалуйста, будьте терпеливы, госпожа. Регенты рады вашему приезду. Здесь нужно провести много всяких приготовлений. Потребуется ваша помощь до приезда возвышенного. Сейчас, госпожа Аси...»
«Простите, господин, но приказы моего сюзерена для меня важнее. Я должна выехать завтра».
«Вы не поедете, и вас призывают... Нет, обращаются к вам с почтительной просьбой принять участие в состязании у госпожи Асибы. Сейчас, госпожа...»
«Тогда я, значит, здесь в заключении против моей воли?»
Асиба сказала: «Марико-сан, давайте пока отложим эти споры, прошу вас.
Простите, Асиба сама, но я прямой человек. Я открыто заявила, что у меня есть приказы моего сюзерена. Если я не могу их выполнить, то должна знать почему. Господин Исида, я ограничена в свободе действий до 22-го дня. Если так, то по чьему приказу?»
«Вы здесь почетный гость», — осторожно заверила Исида, желая ее успокоить. «Я повторяю, госпожа, ваш господин скоро будет здесь».
Марико чувствовала нажим, но пыталась сопротивляться. «Простите, но я еще раз хочу смиренно задать вопрос. Я здесь, в Осаке, в заключении на следующие 18 дней, и если да, то по чьему приказу?»
Исида не спускал с нее глаз. «Нет, вы не в заключении».
«Благодарю вас, господин. Прошу простить, что я говорила так откровенно».
Между тем многие дамы стали открыто шептаться. «Всех их держат здесь против воли. И если Марико-сан может уехать, то и они тоже. Можно выехать прямо завтра. О, как замечательно!» Шепот был перекрыт голосом Исида.
«Что ж, госпожа Тода,
Коли вы выбрали такой бесцеремонный тон, я чувствую, что мой долг — просить регентов о формальном отказе на случай, если другие разделят ваше заблуждение». Он грустно улыбнулся в мертвой тишине. «До этого времени вам придется оставаться здесь, чтобы быть готовы ответить на их вопросы и выслушать их решение».
«Я была бы польщена, господин, но для меня важнее всего долг перед моим сюзереном».
«Конечно, но это займет лишь несколько дней».
«Простите, господин, но долг перед сюзереном требует моего отсутствия на несколько ближайших дней».
«Вам нужно запастись терпением, госпожа. Это займет немного времени, так что дело закончено. Сейчас, господин Ки...»
«Простите, я не могу отложить свой отъезд».
Исида повысил голос. «Вы отказываетесь подчиниться совету регентов?»
«Нет, господин», — гордо отвечала Марика. «Нет, если регенты не требуют нарушения моего долга перед сюзереном, а это высший долг самурая».
«Вы останетесь здесь и будете ждать, пока состоится встреча с регентами».
«Простите, мне приказано моим сюзереном сопровождать его дам на встречу с ним и без промедления». Марика вынула из рукава свиток и церемонно протянула его Исида.
Он развернул свиток, посмотрел. «Все равно вы должны ждать разрешения регентов».
Марика с надеждой подняла взор на госпожу Осибу, но встретила только мрачное неодобрение. Обернулась к Киями, однако тот хранил невозмутимое молчание. «Пожалуйста, извините меня, господин Исида, но сейчас нет войны. Мой господин подчиняется регентам, так что в течение следующих 18 дней
этот вопрос закрыт».
«Этот вопрос будет закрыт, если вы, господин, проявите вежливость и дадите мне закончить. Я не какая-нибудь крестьянка, чтобы попирать мои права. Я Тода Марика Нобунтара Нохирамацу, дочь Акети Дзинсая, мой род Такасима. Мы были самураями 1000 лет». «Я никогда не буду пленницей, заложницей или узницей. Следующие 18 дней до самого дня, назначенного Всевышним, я свободно ходить куда пожелаю, как и все остальные».
«Наш господин Тайко был когда-то крестьянином. Многие самураи из крестьян. Каждый даймё был когда-то в прошлом крестьянином, даже первый Такасима. Все когда-то были крестьянами. Слушайте внимательно, вы будете ждать, сколько потребуется регентам».
«Нет, простите меня, мой первый долг — послушание моему сюзерену».
Взбешенный Исида двинулся к ней. Хотя Блэкторн почти ничего не понял из их разговора, его правая рука незаметно скользнула в левый рукав, чтобы достать спрятанный там метательный нож. Исида наступал на нее. «Вы будете...»
В этот момент началось какое-то шевеление у дверей. Заплаканная служанка пробилась через толчью и подбежала к Осибе. «Пожалуйста, простите меня, госпожа!» — захныкала она. «Но Юдако сама, она просила вас, она... Вы должны поторопиться, наследник уже там!»
Обеспокоенная Сиба оглянулась на Марика и Исида, скользнула взглядом по лицам гостей, обращенным к ней, сделала им полупоклон и заторопилась к выходу. «Я поговорю с вами позднее, Марика-сан!» — бросил Исида и последовал за Сибой, тяжело ступая по татами. При его приближении шепот стихал и тут же возникал снова. Колокола прозвонили наступление следующего часа. Блэкторн приблизился к Марике. «Марика-сан, что случилось?» Она продолжала, не дыша, смотреть на возвышение. Кияма снял сведенную судорогой руку с рукоятки меча. «Марика-сан!»
«Да, господин?»
«Могу я предложить вам вернуться домой? Не разрешите ли побеседовать с вами позднее, скажем, в час свиньи?»
«Да-да, конечно, пожалуйста. Извините меня, но я должна была...» Она замолчала.
«Сегодня плохой день, Марика-сан. Может быть, Бог возьмет вас под свою защиту?»
Кияма повернулся к ней спиной и властно произнес на весь зал.
«Я предлагаю всем разойтись по домам и ждать... Ждать и молиться, чтобы бесконечность могла принять госпожу Юдако сама быстро и легко, если пришло ее время». Он глянул на Сарудзи, который все еще был ошеломлен. «Вы пойдете со мной». И вышел.
Сарудзи направился за ним. Ему не хотелось оставлять мать, но он подчинился приказу, смущенный оказанным ему вниманием. Марика простилась с гостями общим полупоклоном и двинулась в сторону выхода. Кири облизывала пересохшие губы, госпожа Садзука, дрожащая от испуга, стояла рядом. Кири взяла госпожу Садзука за руку, и обе женщины последовали за Марикой.
Я бы вышел с Блэкторном раньше. Теперь они сопровождали дам, вдруг осознав, что из всех присутствующих они единственные самураи, носящие форму таранаги. Снаружи их ждали серые.
«Чего ради вы заупрямились? Глупо ведь!» — налетел на нее Ябу.
«Простите», — Марика скрывала настоящую причину. Ей хотелось, чтобы Ябу оставил ее в покое. Она была взбешена его грубостью. «Так получилось, господин. Поначалу это было празднование дня рождения, а потом... Я не знаю. Пожалуйста, извините меня, Ябу сама. Пожалуйста, извините меня, Анзин-сан».
Блэкторн попытался что-то говорить, но Ябу сразу перестал обращать на него внимание. Он прислонился к раме окна. Он был зол, голова болезненно пульсировала от напряженных усилий понять, о чем идет речь.
«Простите, Ябу сама. Боже, как надоедливы эти мужчины. Все им нужно объяснять с подробностями. Они не видят дальше собственного носа».
«Вы подняли бурю, которая погубит всех нас, глупо!»
«А справедливо то, что мы заперты? Господин Таранага отдал мне приказ».
«Этот приказ бессмыслен. Его умом, видно, завладели дьяволы. Вам следует извиниться и взять свои слова обратно. Теперь охрана будет плотнее, комар не пролетит. Исида, конечно, отменит наше разрешение на выход. Вы все погубили!»
Он посмотрел на Блэкторна. «Что нам теперь делать?» Они втроем находились в гостиной дома Марика, располагавшегося во внутреннем кольце укреплений. Серые, их было даже больше, чем обычно, проводили их сюда, а теперь расположились за воротами. Кири и госпожа Садзука отправились в свои апартаменты под такой же почетной охраной, и Марика обещала, что посетит их после встречи с Киямой.
«Но охрана вас не выпустит, Марика-сан», — пролепетала напуганная Садзука. «Не беспокойтесь, ничего не изменилось. В пределах замка мы можем передвигаться свободно, хотя и с охраной. Они остановят вас. О, зачем вы...»
«Марика-сан права, дитя мое. На Кире все это не подействовало. Не беспокойтесь. Мы скоро увидимся, Марика-сан».
И Кири отправилась в свое крыло замка. Коричневые закрыли за ней ворота. Марика перевела дыхание и пошла к себе, сопровождаемая Ябу и Блэкторном. Ей вспомнилось, как она стояла одна против Исида и заметила, что правая рука Блэкторна нащупывает метательный нож. Это придало ей новых сил.
«Да, Анзин-сан», — подумала она, — «вы единственный, на кого я могу положиться».
Она перевела взгляд на Ябу, который сидел напротив нее, скрестив ноги, и скалился. То, что Ябу при всех встал на ее сторону и вышел вместе с нею, приятно ее удивило. Благодарная ему за поддержку, стесняясь того, что вышла из себя, она отбросила свое обычное высокомерие и резкость и решила потешить его гордыню.
«Пожалуйста, извините меня за мою глупость, Ябу сама». Голос ее был полон раскаяния. Она, казалось, едва сдерживала слезы. «Конечно, вы правы. Простите меня, я только глупая женщина».
«Согласен. Глупо идти против Исида в его собственном гнезде».
«Да-да, простите. Можно предложить вам саке или чаю?»
Марика хлопнула в ладоши, сразу же открылась внутренняя дверь, и появилась Тиммако с растрепанными волосами и испуганным, опухшим от слез лицом.
«Принеси чаю и саке для моих гостей, и перекусить, и приведи себя в порядок. Как ты осмелилась появиться в таком виде? Думаешь, это крестьянская хижина? Ты позоришь меня перед господином Косиги!»
Тиммако залилась слезами.
«Простите, господин, пожалуйста, извините ее за такое непристойное поведение».
«Это не важно. А вот как быть теперь с Исида?» «Госпожа, ваша шпилька о крестьянах оставит отметку надолго, ведь это удар по самолюбию господина военачальника. У вас появился теперь такой враг. Ваши слова его оскорбили и унизили перед всеми».
«О, вы так думаете? Пожалуйста, извините меня. Я не хотела его оскорблять».
«Эх, он крестьянин. Всегда им было останется и всегда будет ненавидеть нас, настоящих самураев».
«О, господин, как вы умны, что поняли это. Благодарю вас за то, что подсказали».
Марика поклонилась и сделала вид, что вытирает слезы, потом добавила:
«Позвольте мне сказать, что я чувствую себя теперь такой защищенной вашей силой. Если бы не вы, думаю, я просто потеряла бы сознание».
«Глупо было нападать на Исиду перед всеми. Я бы уже несколько успокоился».
«Да, вы правы. Как жаль, что не все наши вожди так сильны и умны, как вы, господин. А то наш господин Таранага не попал бы в такую беду».
«Согласен. Но вы все же поступили опрометчиво».
«Прошу меня простить. Да, это моя вина». Марика все еще мужественно сдерживала слезы. Она опустила глаза и прошептала: «Благодарю вас, господин, что вы приняли мои извинения. Вы так великодушны!»
Ябу кивнул. Он заслужил эти похвалы. Ее раскаяние и покорность. Конечно же, он необыкновенно умен.
Марика продолжала его ублажать и льстить ему. Скоро он стал абсолютно податлив. «Можно мне объяснить все про мою глупость, Анзин-сан? Он предложит какой-нибудь выход?»
Она заставила себя произнести все это тихим, покаянным тоном.
«Да, очень хорошо».
Марика благодарно поклонилась ему, повернулась к Блэкторну и заговорила по-португальски. «Пожалуйста, слушайте, Анзин-сан, слушайте и не задавайте вопросов. Простите, но сначала я должна была успокоить этого злобного негодяя, как вы его называете».
Она быстро рассказала ему, о чем спорила с Исида и почему так заторопилась Осиба. «Все это очень серьезно», — он внимательно смотрел на нее.
«Господин Ябу спрашивает вашего совета. Что нужно сделать, чтобы выбраться из ловушки, в которую мы все угодили из-за моей глупости?»
«Какой глупости?» Блэкторн наблюдал за ней, и его беспокойство все усиливалось. Она опустила взгляд вниз на татами. Он заговорил с Ябу напрямую.
«Я еще не разобрался, господин. Сейчас пойму. Надо подумать...»
Ябу угрюмо ответил: «О чем тут думать, мы в ловушке?»
Марика перевела, не поднимая глаз.
«Это верно, Марика-сан?» — спросил Блэкторн. «Это всегда было так?»
«Да, к сожалению». Он отвернулся, глядя в ночь. Факелы горели в нишах каменных стен, окружающих передний садик. Свет играл на влажных листьях, которые специально окропили водой. Западнее находились обитые полосами железа ворота, охраняемые самураями в коричневой форме.
«Ты...» — услышала она его голос. Он говорил, не оборачиваясь: «Я должен поговорить с тобой наедине».
«Ты...» «Да, я тоже...» — она отвернулась от Ябу, которому не доверяла. «Сегодня вечером я найду тебя».
Она взглянула на Ябу.
«Анзин-сан согласен с вами, господин, по поводу моей глупости. Прошу меня извинить».
«Ну и что же теперь делать?»
«Анзин-сан», — ее голос был сух и деловит, — «сегодня позднее я пойду к Киритсуба-сан. Я знаю, где вы живете, и найду вас».
«Да, благодарю вас».
Он все еще сидел, отвернувшись от Марика.
«Ябу сама», — почтительно обратилась к Дайме Марика. «Сегодня вечером я собираюсь зайти к Киритсуба-сан. Она умная женщина. Быть может, она найдет выход».
«Выход только один»,
— отрезал Ябу с убежденностью, от которой ей стало нехорошо. Глаза его горели, как уголья.
«Завтра вы извинитесь и останетесь».
Кияма прибыл в назначенный час. С ним был Сарудзи, и сердце у Марика упало. Покончив с формальными приветствиями, Кияма угрюмо произнес:
«Ну а теперь, Марика-сан, объяснитесь, пожалуйста».
«Войны нет, господин. Нас не следует здесь задерживать или обращаться с нами, как с заложниками, поэтому я могу идти, куда захочу».
«Не обязательно вести войну, чтобы брать заложников. Вы это знаете. Госпожа Сиба была заложницей Веда для безопасности вашего господина, когда он находился здесь, и никакой войны тогда не было. Господин Судара и его семья сейчас заложники у его брата, а они не воюют».
Марика сидела молча, опустив голову.
«Здесь многие заложники того, что их господа будут выполнять решение Совета регентов, который правит государством. Это мудро? Это обычный образ действий».
«Да, господин».
«Будьте добры, изложите мне настоящую причину».
«Господин».
Кияма не сдержал раздражения.
«Не дурачьте меня, я не какой-нибудь крестьянин. Я хочу знать, почему вы так вели себя сегодня вечером».
Марика подняла глаза. «Простите, господин Исида просто разозлил меня своим высокомерием. У меня есть приказы. Нет ничего плохого в том, что Кири и госпожа Садзука отлучатся на несколько дней, чтобы встретиться с нашим господином».
«Вы очень хорошо знаете, что это невозможно. Господин Таранага тоже должен знать это, даже лучше вас».
«Извините, но мой господин отдал мне такие приказы. Самурай не обсуждает приказы своего господина».
«Да, но я обсуждаю их, потому что они бессмысленны. Ваш господин не должен нести чушь или делать ошибки. Я настаиваю на том, что имею право задать этот вопрос».
«Прошу меня извинить, господин, но здесь нечего обсуждать».
«Нет, здесь есть о чем поговорить. Например, о Сарудзи, а также о том, что я имел честь знать вас всю вашу жизнь.
Хиромацу сама самый старый из оставшихся моих друзей, и ваш отец был самым лучшим моим другом и верным союзником до последних 14 дней своей жизни.
Самурай не оспаривает приказов своего сюзерена.
Сейчас вы можете сделать одно из двух, Марико-сан. Вы извинитесь и останетесь, или попытаетесь уехать. Если вы попытаетесь уехать, то будете остановлены.
Да, я понимаю.
Вы извинитесь завтра. Я соберу регентов, и они примут решение. Потом вам будет разрешено поехать с Кирицубой и госпожой Садзука.
Пожалуйста, извините меня, сколько времени все это займет?
Не знаю, несколько дней.
Простите, но у меня нет этих нескольких дней. Мне приказано выехать сразу же.
Посмотрите на меня! Она повиновалась. Я... Кияму Конно Аданага, господин Хига, Сацума и Асуми, регент Японии из династии Фудзимото, глава даймё христиан Японии, прошу вас остаться.
Извините, мой сюзерен запрещает мне оставаться.
Вы понимаете, о чем я говорю?
Да, господин, но у меня нет выбора. Прошу меня извинить.
Он показал на ее сына. Помолвка моей внучки и вашего сына Сарудзи. «Я вряд ли пойду на это, если вы попадете в опалу».
«Да, господин», — ответила Марико с болью в сердце. «Я поняла это».
Она видела, что мальчик в отчаянии.
«Прости, сын мой, но я должна выполнить свой долг».
Сарудзи промолвил. «Прошу извинить меня, мама, но разве ваш долг по отношению к наследнику не более важен, чем ваши обязанности перед господином Таранагой? Наследник — наш настоящий сюзерен».
«Да, сын мой, и нет». «Господин Таранага имеет надо мной власть, наследник нет».
«Это не значит, что господин Таранага имеет власть над наследником тоже?»
«Нет, извини, нет».
«Пожалуйста, мама, извините меня, я не понял, но мне кажется, если наследник отдает приказ, то этим приказом отменяются приказы господина Таранаги». Она не ответила ему. «Ответьте ему!» — рявкнул Кияма.
«Это ты сам придумал, сын мой? Или кто-нибудь тебе это внушил?»
Сарудзи нахмурился, пытаясь вспомнить. «Мы... господин Кияма и его госпожа? Мы говорили об этом. И отец-инспектор? Я не помню. Полагаю, я сам додумался. Отец-инспектор сказал, что я был прав, да, господин?» «Он сказал, что наследник более важен в нашем государстве, чем господин Таранага, по закону. Пожалуйста, ответьте ему прямо, Марико-сан».
Марико объяснила. «Если бы наследник был мужчина в возрасте Кампаку, официальный глава государства, каким был Тайко его отец, тогда я повиновалась бы ему через голову господина Таранаги. Но я ему он дитя, фактически и по закону, следовательно, недееспособен по закону. Тебя устраивает такой ответ?»
«Но он все же наследник, не так ли? Регенты слушают его, господин Таранага признает его». «Что значит год? Несколько лет, мама. Если вы не извинитесь, прошу меня простить, но я боюсь за вас». Губы юноши задрожали. Марико хотелось подойти, обнять и защитить его, но она не сделала этого.
«Я не боюсь, сын мой. Я ничего не боюсь на этой земле. Я боюсь только Божьего суда».
Она обращалась к Кияме. «Да», — заметил Кияма, — «я это знаю. Может быть, Мадонна благословит вас». Он помолчал. «Марико-сан, вы извинитесь перед господином Исида публично?»
«Да, с радостью, при условии, что он уберет всех своих самураев с моей дороги и даст письменное разрешение мне, госпоже Кирицубе и госпоже Садзука, выехать завтра утром».
«Вы подчинитесь приказу регентов?»
«Прошу простить меня, господин, но в этом случае нет».
«Вы удовлетворите их просьбу?»
«Прошу меня извинить, но в этом случае нет».
«Вы согласны с требованием наследника и госпожи Асибы?»
«Прошу простить, с каким требованием?»
«Посетить их, оставаться с ними несколько дней, пока мы не решим это дело».
«Прошу меня извинить, господин, но о чем здесь говорить?»
Терпение Киямы кончилось, и он рявкнул. «О будущем государства, во-первых, о будущем матери церкви, во-вторых, и вдобавок о вашем будущем. Ясно, что эта ваша дружба с чужеземцем испортила вас, отравила ваши мозги. Теперь я в этом убедился».
Марико ничего не ответила, только смотрела на него.
Усилием воли Кияма взял себя в руки. «Прошу извинить меня. Мою несдержанность и мою невежливость», — натянуто произнес он. «Меня извиняет то, что я очень тревожусь». Он с достоинством поклонился. «Я прошу меня извинить».
«Это моя вина, господин. Прошу извинить, что я нарушила ваше спокойствие и причинила вам неудобства. Но у меня нет выхода».
«Ваш сын указал один выход, я предложил вам несколько». Она не ответила. В комнате стало душно, хотя ночь была прохладной, а ветер заметно колебал пламя факелов. Так вы решили?
У меня нет выхода, господин.
Очень хорошо, Марико-сан. Мне больше нечего сказать, кроме одного. Я приказываю вам не спешить с решением. Я прошу вас об этом.
Она наклонила голову.
«Сарудзи-сан, пожалуйста, подождите меня за дверью», — приказал Кияма.
Юноша был в смятении, едва мог говорить. «Да, господин», — он поклонился Марико. «Прошу извинить меня, мама. Может быть, Бог о тебе позаботится».
«И о вас. Аминь», — сказал Кияма.
«Спокойной ночи, сын».
«Спокойной ночи, мама». Как только они остались одни, Кияма начал. «Отец-инспектор очень обеспокоен».
«Мной, господин?»
«Да. А еще он беспокоится о Святой Церкви и о чужеземце. И о корабле чужеземцев. Сначала расскажите мне о Банзин-сан».
«Он необычный человек. Очень сильный и очень умный. На море он... Он живет морем. Он кажется частью корабля. И на море нет человека, который может сравниться с ним в смелости и ловкости».
«Даже Родриго-сан?»
«Анзин-сан дважды одолевал его. Один раз здесь, один раз на пути в Эда».
Она рассказала ему о ночном визите Родригеса во время их остановки в Мессиме, о спрятанном оружии и обо всем, что услышала.
«Если бы их корабли были одинаковыми, Анзин-сан победил бы. Даже если бы они не были одинаковыми, я думаю, он все равно победил бы».
«Расскажите мне о его корабле».
Она повиновалась.
«Расскажите мне о его вассалах».
Марико подробно изложила, как они появились.
«Почему господин Таранага дал ему вассалов, вернул корабль, деньги и свободу?»
«Мой господин не говорил мне об этом».
«А что вы сами думаете?»
«Возможно, он освободил Анзин-сан, чтобы напустить его на своих врагов», — отвечала Марико, потом добавила, не извиняясь. «Раз уж вы меня спрашиваете, скажу, что враги у Анзин-сан и у моего господина одни и те же. Португальцы, святые отцы, помогающие им, господин Харима, Аноси и вы, господин».
«Почему Анзин-сан считает нас своими врагами?»
«Все дело в Нагасаки, торговле и в том, что вам подвластно побережье Кюсю, господин, и в том, что вы глава дайме католиков».
«Церковь не враг господина Таранаги». «И святые отцы тоже?»
«Простите, но господин Таранага считает, что святые отцы поддерживают господина Исида, как и вы».
«Я на стороне наследника. Я против вашего господина, потому что он не на его стороне и потому что он разрушает нашу веру здесь».
«Простите, но это не так. Мой сюзерен настолько выше господина Исида. Вы чаще выступали на его стороне, чем против него, и знаете, что ему можно доверять. Почему вы перешли на сторону его заклятого врага? Господин Таранага всегда хотел торговать, и он не противник христиан, как господин Исида и госпожа Асиба».
«Прошу извинить меня, Марико-сан, но, ей-богу, я считаю, что господин Таранага втайне ненавидит нашу христианскую веру, нашу церковь, и готов прекратить династию и уничтожить наследника и госпожу Асибу. Его магнит — сёгунат, только он хочет стать сёгуном, и все его поступки нацелены только на это».
«Ей-богу, господин, я не верю».
«Я знаю, но это не делает вас правой». Он мгновение смотрел на нее. «Вы допускаете, что Анзин-сан и его корабль очень опасны для церкви?» «Родригес согласен с вами. Если Анзин-сан встретится с черным кораблем в море, это грозит бедой».
«Да, я тоже так считаю, господин».
«Это очень повредит нашей матери церкви, не так ли?»
«Да».
«Но вы, тем не менее, не поможете матери церкви?»
«Он не против матери церкви, господин, и на самом деле не против святых отцов, хотя и не доверяет им. Он только против врагов своей королевы, а черный корабль нужен ему из-за денег».
«Но он враг истинной веры и, следовательно, еретик».
«Да, но я не верю, что святые отцы всегда говорят правду, и многое никогда не будет нам известно. Цуку-сан допускал многое. Мой сюзерен приказал мне стать доверенным лицом и другом Анзин-сан, учить его нашему языку и обычаям, учиться у него тому, что может быть полезно для нас, и я нашла...»
«Вы имеете в виду полезно для Таранаги?»
«Господин, повиновение сюзерену — главное в жизни самурая. Разве не этого повиновения вы требуете от всех своих вассалов?»
«Да, но ересь ужасна, и мне кажется, что вы объединились с чужеземцем против нашей церкви и заражены его ересью. Я молюсь, чтобы Бог открыл вам глаза, Марико-сан, прежде чем вы лишите себя спасения. Теперь последнее. Отец-инспектор сказал, что у вас есть для него какие-то личные сведения».
«Господин?» Это было совершенно неожиданно.
Он сказал, что несколько дней назад прибыло письмо от Цукусан со специальным гонцом из Ада. У вас есть сведения о моих союзниках?
Я просила отца инспектора о свидании завтра утром.
Да, он поделился со мной. Ну?
Прошу меня извинить, но завтра, после того, как увижусь с ним, я...
Не завтра, сейчас. Отец инспектор сказал, это связано с господином Аноси и касается церкви, и вы должны будете сразу мне все открыть. Ей-богу, это его слова. Неужели пришли такие времена, что вы мне не доверяете?
Простите, я договорилась с Цукусан. Он просил меня откровенно побеседовать с отцом инспектором. Марика поняла, что у нее нет выбора. Она рассказала Кияме все, что знала о заговоре против него. Он не хотел верить, пока не узнал об источнике информации.
«Его исповедник? Он?»
«Да, прошу прощения».
«Жаль, что Урага погиб», — огорчился Кияма. «Мало того, что ночное нападение на Анзин-сан оказалось столь же неудачным, как и другая стычка, так еще убит единственный человек, который мог доказать, что его враг Аноси — изменник. Урага будет вечно гореть в аду за такое святотатство. Он сделал ужасную вещь. Он заслуживает отлучения от церкви адского огня. Но, тем не менее, сослужил мне большую службу, рассказав все, если только это правда». Кияма посмотрел на нее. Он вдруг как-то сразу состарился. «Мне не верится, что Аноси сделал это. Или что господин Харима был участником».
«А могли бы вы... спросить господина Хариму, правда ли все это?»
«Да, но он никогда не откроет истины. Я бы не признался, а вы?» «Печально все это. Как ужасно иной раз поступки людей».
«Да, я согласна с вами».
«Я не могу вам поверить, Марико-сан. Урага мертв. Мы не можем получить никаких доказательств. Я приму меры, но я не могу поверить».
«Одна мысль, господин. Вам не кажется странным, что господин Исида приставил охрану к Анзин-сан?»
«Почему странным?»
«Зачем его охранять, когда он его так ненавидит? Очень странно. Может быть, теперь господин Исида видит в Анзин-сан возможное орудие против даймё-католиков?»
«Не понимаю вас».
«Если, не дай бог, вы погибнете, господин, господин Аноси станет верховным правителем на Кюсю. Что мог бы предпринять господин Исида, чтобы усмирить Аноси? Ничего, только, может быть, использовать Анзин-сан?»
«Это возможно», — не сразу согласился Кияма.
«Есть только один довод за охрану Анзин-сан, потом его использовать». «Где? Только против португальцев, а тем самым против даймё-христиан с Кюсю».
«Так-так.
Я думаю, что Анзин-сан так же важен для вас, как для Аноси, Исида или моего господина. Важен живым. Его познания огромны. Только знания могут защитить нас от чужеземцев, даже от португальцев».
Кияма презрительно заявил. «Мы можем сокрушить их, уничтожить, когда захотим. Они докучают нам, как комары лошади, только...»
«Если святая мать церковь победит, и все земли станут христианскими, о чем мы молимся, что тогда? Сохранятся ли наши законы? Останется ли бусидо, противоречащий заповедям? Думаю, нет, как и везде в католическом мире, если святые отцы захватывают власть. Нам следует к этому подготовиться».
Кияма не ответил.
Тогда она осторожно предложила. «Господин, я прошу вас, пусть Анзин-сан расскажет вам, что происходит в мире».
«Нет, не согласен. Мне кажется, он напустил на вас порчу, Марико-сан. Я верю святым отцам. Думаю, ваш Анзин-сан подстрекается сатаной, и его ересь, прошу понять, уже заразила и вас. Три раза вы упомянули католиков, когда имели в виду христиан. Разве это не значит, что вы согласны с ним? Есть две истинные веры, две христианские церкви. Разве угроза, с которой вы выступили сегодня вечером, не нож в живот наследника? Разве она не противоречит интересам церкви?» Он встал. «Благодарю вас за предупреждение. С Богом!»
Марика достала из рукава небольшой, тонкий, запечатанный свиток. «Господин Таранага просил меня передать вам это».
Кияма взглянул на нетронутую печать. «Вы знаете, о чем это, Марико-сан?»
«Да, мне приказано уничтожить послание и передать его устно, если меня будут обыскивать».
Кияма вскрыл печать. В письме еще раз повторялись заверения Таранаги о стремлении к миру между ними, о полной поддержке наследника и всей династии, и сообщалось об Аноси.
Оно кончалось словами: «У меня нет других доказательств вины Аноси, кроме тех, что сообщил Урагану Тадамаса. Вы, конечно, сможете увидеть его в Осаке и поговорить с ним, если пожелаете. Однако у меня есть доказательство, что Исида разгласил тайный уговор с вами, отдающий Канто вашим потомкам после моей смерти. Канто тайно обещали моему брату Дзатаки, если он предаст меня, что он уже и сделал. Прошу меня извинить, старина, но вы тоже преданы. После моей смерти вы и ваша семья будете уничтожены, как и вся христианская церковь. Я прошу вас подумать об этом. Скоро у вас будут доказательства моей правоты».
Кияма перечитал письмо, а Марика внимательно наблюдала за ним, как приказал Таранага.
«Внимательно понаблюдайте за ним, Марика-сан. Я не уверен, что он заключил соглашение с Исида по поводу Канто. Об этом сообщали мои шпионы, но я не уверен. Вы поймете все потому, что он сделает или не сделает, если отдадите ему это письмо в подходящий момент».
Она уловила реакцию Киямы. «Так значит, это тоже верно», — подумала она.
Старый даймё поднял глаза и сказал решительно: «И у вас есть доказательства его искренности, да?»
«Нет, господин».
«Я вам не верю. И ему не верю. В измену Аноси, может быть. А в остальном господин Таранага просто прибегает к своим старым трюкам, мешая правду с ложью, мёд с дёгтем. Боюсь, что предали именно вас, Марика-сан».